Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии сегодня у нас с вами уже 790-е путешествие. Мы в книге пророка Исаии. Мы читаем 21 главу, и перед нами суды над конкретными народами. Тут 11 судов, и в 21 главе 3 таких суда. Во-первых, суд и пророчество о Вавилоне, названном здесь пустыней Приморской. Мы еще узнаем, почему пустыня Приморская. Кстати, про Вавилон ведь уже было. Это возвращение к этому народу. Поэтому, кстати, и судов больше, чем народов. Затем пророчество об Эдоме. И, наконец, пророчество об Аравии. И вот эти пророчества открываются нам через символы. Это текст глубоко символичный. Я понимаю, что сегодня эти пророчества нам трудно разъяснить. Я думаю, что в дни Исаии все было гораздо проще. Ну, отчасти потому, что люди говорили на том же языке, на котором все это написано. А в 21 главе перед нами несколько случаев очень яркой игры слов, очень яркой игры звуков и знаки, символы, которые нам сегодня не вполне понятны. Однако определенная ясность все-таки есть. Перед нами примечательнейший раздел Писания. Знаете, лично для меня он примечателен тем, что он напоминает мне, насколько важно внимательно вчитываться в библейский текст и разбираться, пытаться познать, а не просто отвергать то, что кажется непонятным. К сожалению, мы слишком часто вот именно так и поступаем, мы просто отвергаем. Ну, например, скажите, когда вы последний раз слышали проповедь по книге Исаия, 21 глава? Предполагаю, что большинство из вас вообще никогда такого не слышали. Ну, кстати, ладно, про 21-ю не слышали. А может быть, про 22-ю слышали? Полагаю, что также не слышали. Потому что это действительно очень сложные фрагменты Священного Писания. Но в то же время это место Священного Писания, этот фрагмент Священного Писания очень и очень помогает мне укрепляться в вере. Я думаю, что мы сегодня увидим, почему это так. Скажу несколько слов о символах. Дело в том, что всякий раз, когда заходит речь о символах, находится кто-то, кто говорит, что символы, за ними ничего нет. Это пар такой, который поднимается и уходит. Это просто красивые слова. И все ваши символы, говорят порою нам. Надо понимать, однако, что за символами всегда стоит определенная реальность. За этими символами что-то есть. И наша задача, по крайней мере, по возможности, понять, что же именно. И вот после такого предисловия давайте перейдем к библейскому тексту и увидим весьма необычные слова. 21 глава, 1 стих. «Пророчество о пустыне Приморской. Как бури на юге носится, идет он от пустыни, из земли страшной». Пустыня Приморская. Про что это? Откуда узнать название народа, о котором здесь идет речь? Как в этом разобраться? Помните такое правило толкования Священного Писания? Смотри в контекст. И вот если посмотреть в контекст, то мы увидим кое-что интересное. В этой же главе, и этот же фрагмент, кстати говоря, там у нас сейчас нет времени, вы сами можете проследить, там есть четкая связь между этими стихами. 9 стих. Потом он возгласил и сказал: «Пал, пал Вавилон! И все идолы богов его лежат на земле разбитые». Речь в этой части пророчества идет именно о Вавилоне. Так что пустыня Приморская – это именно Вавилон. Вавилон уже после пророка Исаии стал мировой державой. Однако еще до этого было предсказано его падение. И об этом падении мы с вами читали в 13 и 14 главах. Вавилон был настолько страшен для иудеи, что автор возвращается к этому пророчеству. Вавилон – это место единого мятежа против Бога. Люди объединились, чтобы вместе выступить против Бога. Именно Вавилон будет последним оплотом мятежа против Бога. Прочитайте об этом в Откровении 17 и 18 главы. В то последнее время тоже прозвучит фраза «Пал, пал Вавилон». Таким образом, перед нами будет как бы эхо пророка Исаии. В 17 главе книги Откровения Иоанна Богослова речь идет о Вавилоне религиозном, в 18 главе о коммерческом Вавилоне или бизнес-Вавилоне. Давайте вернемся к началу. Выражение «пустыня приморская» – это замечательная картина, это что-то вроде «живой труп». Подождите, приморская или пустыня? То есть много-много вод или много-много песка? Да и то, и другое. Дело в том, что Вавилон располагался на пустынной долине рядом с рекой Евфрат. Реки зачастую действительно именовали морями, поэтому и получается пустыня приморская. Вавилон орошался каналами именно от Евфрата. Описание Вавилона мы находим в книге пророка Иеремии, 51 глава, 13 стих. «О ты, живущий при водах великих, изобилующий сокровищами, пришел конец твой, мера жадности твоей». Смотрите, «ты, живущий при водах великих». Пустыни и море. Вроде бы какое-то очень причудливое сочетание. Однако похожее сочетание мы видим и в книге Откровения Иоанна Богослова, уже известная нам 17 глава. Давайте кое-что посмотрим. 17 глава, 1 стих. «И пришел один из семи ангелов, имеющий семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, пойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих». На водах многих, то есть на морях, на народах. Или, как мы с вами увидим, когда будем уже читать Откровение, господствующую над многими народами. Вот вам море. Теперь дальше, здесь же третий стих. «И повел меня в духе в пустыню». Итак, море, воды многие, и в то же время пустыня. И пустыня, и воды. Этот символизм мы также видим у пророка Иеремии. Вавилон со всей своей силой и величием был как мираж среди пустыни. Пустыня приморская. Вот эта картинка. Совершенно поразительный образ. Сочетание несочетающегося. Кстати, пустыня вряд ли привидится, когда ты находишься на берегу моря. А вот море или река вполне может привидеться, когда ты в пустыне. Мы думали, что там вода, что там оазис, что там колодец. А это всего лишь мираж среди пустыни. И нет никакого оазиса. Можно было отправиться в религиозный Вавилон. Можно было подумать, что именно там обретешь воду живую. Однако нет там ничего такого, что приносило бы людям жизнь. И знаете, каждому из нас полезно задаваться вот таким вопросом. Мое служение, моя община, церковная община, действительно это источник живой воды, которую дает Христос? Или это всего лишь мираж в пустыне? Вот вам всего одна картинка, но насколько мощная, насколько яркая. Картинка, которая предельно коротко, но точно запечатлевает важнейшую реальность. Возвращаемся к тексту, 2 стих 21 главы книги пророка Исаии. «Грозное видение показано мне. Грабитель грабит, опустошитель опустошает. Восходи, Елам, осаждай, Мид. Всем стенаниям я положу конец». Это страшный призыв разрушить город. И призыв этот обращен в будущее, к двойственному государству, союзу медян и персов, Медиаперсидская империя, которая потом и разрушит Вавилон. Кстати, Лам – это и есть древнее название Персии. Читаем третий стих. «От этого чресла мои трясутся. Муки схватили меня, как муки рождающей. Я взволнован от того, что слышу. Я смущен от того, что вижу. Сердце мое трепещет, дрожь бьет меня. Отрадная ночь моя превратилась в ужас для меня». Приготовляют стол, расстилают покрывало, едят, пьют. «Вставайте, князья! Мажьте щиты!» Что произошло? А произошло сокрушение Вавилона. На самом деле оно произойдет через 200 лет после Исаии. Но перед нами очень яркие эмоции, которые будут сопровождать это разрушение. Да, Бог не хочет судить, Он хочет спасти. Но это вы решаете, что вы примете, Его суд или Его милость. А про разрушение, кажется, это как будто рассказ свидетеля взятия Вавилона. Кстати, об этом говорит Даниил. И мы будем об этом читать в книге Даниила, 5 глава. Помните ведь конкретные события. Вавилонский царь Валтасар устроит огромный пир. А тем временем медяне и персы, отведя воду из канала, войдут в Вавилон под городской стеной. И все будут в шоке от происходящего. Город будет захвачен. Причем захвачен очень резко, внезапно. И Бог заранее сказал, что именно так и произойдет. Вставать будет уже поздно, потому что город уже будет взят, и потому что Вавилон падет. 9 стих. «И вот едут люди, всадники на конях попарно». Потом он возгласил и сказал: «Пал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые. О, измолоченный мой и сын гумна моего! Что слышал я от Господа Саваофа, Бога Израилева, то и возвестил вам». Вот это время жатвы. Время жатвы – это всегда время суда. Жатва и суд сопровождают друг друга. Мы часто вспоминаем слова Спасителя, говорившего о том, что нивы побелели для жатвы. Однако в контексте наш Господь сказал эти слова в конце времени закона, когда приближался суд над теми, у кого закон был уже 1500 лет, но кто все равно отворачивался от этого закона. Нивы были белыми для жатвы. Должен был произойти суд. Ну а наше дело сегодня – сеять, а не собирать. Про нас скорее притча сеятеля. Мы призваны нести Божие Слово, Божие семя. О Вавилоне мы с вами еще будем говорить неоднократно, когда будем читать книгу пророка Иезекииля, Иеремии, книгу Даниила, Откровение Иоанна Богослова. И тут я хочу порекомендовать одну небольшую книжку. Текст этот написан был в середине 19 века. Автор его Александр Хислоп. Книга называется «Два Вавилона». Вы легко найдете ее в интернете. Посмотрите, почитайте. С чем-то согласитесь, с чем-то нет. Но, думаю, там немало полезных наблюдений. А теперь идем дальше и читаем 11 стих. Пророчество о Думе. Вопрос. Что это за место такое? Что за Дум? Это слово тоже символическое. Дум – это слово «эдом» без первого «э». Дум означает молчание, тишина. Сеир – еще одно слово, которое мы увидим здесь, означает волосатый, покрытый шерстью. Помните, что Исав был человек сеир, то есть волосатый, покрытый шерстью. Кстати, Исав еще и поселился и жил на горе Сеир. Об этом книга Бытие, 36 глава, 8 стих. Итак, Дум или Эдом – это земля, где свирепствовали бури. А теперь смотрите, какая игра слов и какая глубина значений. Пророчество о Думе, кричат мне с Сеира. «Сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи?» Сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите». Ночь — это время испытания. Это одновременно и тишина, и буря. И вот Сира спрашивает, человек, доносится вопрос, обращенный к сторожам: проходит ли ночь, приходит ли утро, сколько еще? И ответ в 12 стихе: утро приходит, но пока еще ночь. Есть и ночь, и утро. И вот для кого-то будущее станет славным. Это будет настоящее утро, пробуждение. А для других обернется проклятием. То, что для Божьего народа свет и день, будет как тьма для жителей Эдома, для жителей Дума, этой страны тишины, страны молчания, отвергающих Бога. В тишине звучит вопрос: что там, ночь или утро? Когда же пройдет ночь? Когда наступит утро? Будет утро. Но пока еще ночь. Но выбор, где быть и куда стремиться, в утро, в рассвет или остаться в ночи, этот выбор остается за нами.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вот эта тема тьмы и света продолжается и дальше. 13 стих. Пророчество об Аравии. «В лесу аравийском ночуете караваны деданские». Где Аравия, это понятно. Но тут еще и лексическая история. Дело в том, что слово «Аравия» созвучно слову «эрев», что по-еврейски значит «вечер». В еврейском языке гласные не прописывались. Прописывались только согласные. Так вот, согласные в слове «Аравия» и «эрев» одни и те же. В истории Аравии уже был вечер. И было позже, чем они думали. Аравия была страной потомков Исмаила, кочевых племен пустыни. Это ведь, кстати, вы помните, еще один сын Авраама, Измаил и Исаак, не могли ужиться. Не уживаются их потомки и сегодня. Не уживаются они до сих пор. Кстати, представьте на минутку, что было бы, если бы Авраам увидел последствия своего греха, последствия своего нежелания ждать Божьего времени и ждать Божьего устройства. Я думаю, что Авраам понял бы, что не бывает маленьких или незначительных грешков. Грех — это всегда грех. Грех – это всегда серьезно. Грех – это всегда страшно. Грех может иметь последствия, о которых даже не подозреваешь. 14 стих. «Живущие в земле Фимайской, несите воды навстречу жаждущим. С хлебом встречайте бегущих, ибо они от мечей бегут, от меча обнаженного и от лука натянутого, и от лютости войны». На эту землю надвигался Божий суд. Но знаете что? Да, в этой земле вечер. Но ведь у Бога день начинается с вечера, а потом ночь, и страшная ночь. Это может быть ночь мучений, ночь страдания, ночь плача и скорби, ночь испытаний. А потом, после этой ночи, придет новый рассвет. И вот сейчас, может быть, вечер или ночь греха или тьмы. Сейчас, может быть, время страданий. Но придет Божие утро. Воссияет свет, который принесет с собою тот, кто называется солнцем правды. или солнцем праведности. Это солнце взойдет, и его приход неотвратим. Я не знаю, что сейчас в вашей жизни. У вас вечер неясности, вот эти сумерки. У вас ночь боли и страдания. Но что бы ни было в вашей жизни, взойдет солнце правды. Смотрите вперед, смотрите на это утро. Смотрите на эту восходящую звезду. Господь проведет вас через все, через что вы сейчас проходите. Но держите свой взгляд на нем. Не отводите его в сторону. А мы идем дальше, 22 глава. И перед нами пророчество о долине видения. Это Иерусалим. Откуда мы знаем об этом? Ну, тоже по контексту. Это пророчество перед нами в первых 14 стихах. Ну, а дальше слово к царедворцу, которого зовут Севна. Об этом мы еще тоже будем читать. Но сначала об Иерусалиме. Давайте все же разберемся, почему мы решили, что это про Иерусалим. Смотрите, 4 стих 22 главы. «Потому говорю, оставьте меня, я буду плакать горько. Не усиливайтесь утешать меня и в разорении дочери народа моего». Дочь народа моего – это Иерусалим. Это девушки, которые живут в Иерусалиме. Да и сам Иерусалим тоже назывался дочерью. Если этого еще не понятно, читаем дальше 8 стих. «И снимают покров с Иудеи, и ты в тот день обращаешь взор на запас оружия в доме Кедровом». Дом Кедровый – это царский дом, дом, который находился в Иерусалиме. Это царский арсенал. 10 стих. «И отмечаете домы в Иерусалиме, и разрушаете домы, чтобы укрепить стену». Вот тут уже конкретное упоминание конкретного места Иерусалима. Получается, что суд грядет на Иерусалим. Помните, как царь Иезекия в свое время позаботился о защите Иерусалима? Например, он возвел стену вокруг источника воды, чтобы жители Иерусалима не потеряли воду и чтобы не было жажды, потому что здесь была уязвимость города. Вот можно было просто отрезать город от воды, значит, к источнику подойти нужно было помешать. Для этого нужна была стена. Но на Иерусалим все равно придет суд. Об этом суде мы с вами еще неоднократно будем говорить, хотя уже и говорили, когда читали книги «Царств» и книги «Паралипоменон». Но я хочу перейти к последнему упоминаемому здесь суду. 15 стих. «Так сказал Господь Саваоф. Ступай, пойди к этому царедворцу, к Севне, начальнику дворца, и скажи ему, что у тебя здесь? И кто здесь у тебя, что ты здесь высекаешь себе гробницу?» Он высекает себе гробницу на возвышенности, вырубает в скале жилище себе. Да, Севна был важным деятелем времен Иезекии. Кстати, мы его уже видели в 4 книге Царств, 18 глава, 18 стих. Возможно, кто-то забыл, но перечитайте, пожалуйста. Мы еще его также увидим в книге пророка Исаии, 36 глава. И вот Севна возомнил, что он очень важен. И он построил гробницу не только для того, чтобы его похоронили, но также и для того, чтобы увековечить себе имя. И знаете, в чем ирония? Ему предстояло умереть, но быть похороненным в чужой земле. То есть он строит гробницу, которая ему на самом деле не нужна. 17 стих и следующее. «Вот Господь перебросит тебя, как бросает сильный человек, и сожмет тебя в ком, свернув тебя в сверток, бросит тебя, как меч, в землю обширную. Там ты умрешь, и там великолепные колесницы твои будут поношением для дома Господина твоего. И столкну тебя с места твоего, и свергну тебя со степени твоей». Вот такой конец этого человека. Опять-таки, Севна поступает движимой гордостью. Господь говорит, эта гордость будет развеяна. И то же самое происходило и с целыми народами. Народ гордится и действует, движимый гордостью, и гордость эта оказывается побежденной, развеянной. 20 стих. «И будет в тот день, призову раба моего Елиакима, сына Хелкина, и одену его в одежду твою, и поясом твоим опояшу его, и власть твою передам в руки его, и будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина». И тут интересный момент. Скажу вам о том, что Елиаким здесь прообраз Иисуса Христа, а Севна прообраз сатаны. Может быть, кто-то скажет, ну как вы сделали такой вывод? Откуда? А смотрите, какой момент. Здесь же, в 22 стихе. «И ключ дома Давидова возложу на рамена его. Отворит он, и никто не запрет. Запрет он, и никто не отворит». А теперь давайте перенесемся с вами в книгу Откровения Иоанна Богослова. 3 глава, 7 стих. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит». Видите эту параллель? Видите эту перекличку Ветхого и Нового Завета? Кстати, этой же Филадельфийской церкви было сказано о том, что у нее мало силы. У нас с вами тоже мало силы. И вот эти слова как будто сказаны нам. Но говорится также, что если Он, Христос, откроет, то никто не затворит, никто не закроет. И как же это замечательно! Как это здорово! Какое великое это обещание среди всех судов! А мы вернемся к книге пророка Исаии, 22 глава, 25 стих. «В тот день, — говорит Господь Саваоф, — пошатнется гвоздь, укрепленный в твердом месте, и будет выбит, и упадет, и распадется вся тяжесть, которая на нем. Ибо Господь говорит». Речь идет о Севне, как прообразе Антихриста. Вот он пошатнется. Мы знаем из Откровения Иоанна Богослова, что многие доверятся Антихристу, решив, что он Христос. Однако Иисус и только Иисус находится на своем, на должном месте. А Антихрист – нет. На кого же вы уповаете сегодня? На того ли, кто есть подлинное основание? Надеюсь, вы уповаете именно на Него. И ваша жизнь доверена именно Ему. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.